тут явно что-то стало некошерным. А вот молоко и кастрюля, их нужно будет выбросить. Специально сейчас подчеркиваю, гадкими людьми. Равин говорит, ты раньше вроде глухотой не страдал, и тугодумием тоже. Шалом, дорогие друзья! Хасидская история, которую я вам сейчас хочу рассказать, она потребует от вас изначально определенных знаний в еврейском законе. Так как что-то мне подсказывает, что этих самых знаний в Галахе у вас недостаточно, я вначале к этой истории дам вам маленькую предысторию, в которой эти самые галахические знания попытаюсь вам передать. Предположим, возникла такая ситуация. Кусочек мяса попал в кипящий какой-то молочный суп, какое-то молочное варево, оно стоит на плите, булькает и бурлит, и кусочек мяса падает в это молочное варево. Очевидно, я надеюсь для всех вас, что смесь мяса с молоком, варево мяса вместе с молоком категорически по законам Торы запрещено. Этот закон учится из известного посука, стиха в Торе «Не вари козленка в молоке матери». И это лишь на самом деле намек на целую группу законов, которые в еврейском мире называются «босор бехолов» – смесь мяса с молоком. Итак, в этой группе законов есть конкретный закон, который меня будет с вами в качестве предыстории интересовать. Кусочек мяса падает в кипящее молоко, и очевидно, мы имеем тут дело с некой проблемой. Ну, тут явно кто-то скажет, тут стало некошерное. Конечно, некошерное. Вопрос галахи, что конкретно стало здесь некошерным? Молочное стало некошерным. Вот мясной суп, который мы варим, мясо, упавшее в молоко, кастрюля, в которой это варилось, или все трое? Надеюсь, что вы почувствовали теперь вот эту остроту галахического вопроса, тут явно что-то стало некошерным. Но вот все участники процесса, или может кому-то повезло больше, чем остальным. Закон, который мы с вами сейчас рассматриваем, называется в галахической литературе «аполет эйно болеа». То есть тот, кто отдает свой вкус, не принимает при этом вкуса извне. Не может продукт, по мнению Торы, одновременно отдавать какие-то вкусовые качества и принимать иные вкусовые качества из окружающей среды. Практически то, о чем мы говорим, позволит нам в результате, если мы вдруг обнаружили, что кусочек мяса попал в это молочное варево, у нас словно бы есть опция. Мы можем этот кусок мяса, конечно, все будет также упираться в аспект времени, как быстро мы это заметили, как быстро мы это извлекли. Но меня, так как я здесь не преподаю галаху, а хочу вам хасидскую историю, связанную с этим юридическим, галахическим аспектом, рассказать, меня интересует не столько практика иудаизма, сколько маленькое теоретическое звено в этом вопросе. Итак, мы, допустим, быстро выловили это мясо из молочного супа, и мы можем сказать, это мясо, оно попав в эту молочную посудину, в этот молочный бульон, оно отдавало свой вкус. Вкус мяса был отдан молочному продукту и молочной кастрюльке. Или мясо получило этот молочный вкус от молока и, соответственно, стало лишь предметом, подверженным влиянию в данной молочной посуде. Нам предлагает галаха выбрать, потому что полет эйно болея. Не может мясо одновременно отдавать свой вкус и получать вкус молока. Словно бы нам предлагают, хочешь, вылови это мясо и скажи, мясо осталось кошерным, а вот молоко и кастрюля, их нужно будет выбросить. Или ты скажешь, нет, мясо стало некошерным, оно стало молочным, я его выброшу, а вот кастрюля, как минимум кастрюля, предположить, что и молочный бульон, молочный какой-то суп остался кошерным, навряд ли. Но кастрюля, наверное, осталась кошерным. Действительно, мне галаха предлагает выбрать, что я больше хочу, мясо или эту кастрюлю. Что-то одно придется выбросить, но не оба предмета. Это очень ценный галахический принцип, который, как я уже вам сказал, давайте еще раз зафиксируем, он подразумевает, что невозможно одновременно влиять и быть подверженным влиянию. А вот об этом-то и как раз наша хасидская история. Три друга, три еврейских парня в наши дни отправлялись по окончанию ешивы, отправлялись в шлихус, отправлялись тренироваться в работе молодых раввинов. Обычно ребята едут в помощники в какую-то еврейскую общину, к какому-то раввину, поступают они на стажировку. И там в течение года, выполняя различные раввинские поручения, тренируясь в решении различных раввинских кейсов, они оттачивают свое мастерство и приобретают вот ту самую практику, накладывая ее поверх той теории, которую изучали на протяжении 6 лет обучения в ешиве. Три парня закончили ешиву, их раввин, который их 6 лет учил, отправлял их в шлихус, в поездку в другой город, к другому раввину, где они целый год должны будут себя, как молодые раввины, попробовать. И вот по окончанию этого года их практика закончилась, они возвращаются в ешиву, чтобы дипломироваться, сдавать экзамены. И этот раввин, который их до этого 6 лет учил, потом целый год не видел, он их приглашает в свой кабинет, усаживает их за своим столом и спрашивает: каково вам было этот год находиться в качестве посланников в той общине, где вас никто никогда не знал, где вам нужно было и авторитет свой как-то завоевать, и знания свои применить? Каково вам было? Конкретно что я имею в виду, он говорит, каково вы, ребята, которые из религиозных семей, 6 лет учились у меня в религиозном месте, никаких проблем с влиянием светского мира не испытывали, вам не знакомо, как этот безумный светский мир со своими светскими некошерными искушениями, как он способен влиять на мозги религиозного человека. Все это было вам ранее неведомо. А вот вы целый год находились в таком месте. Вы на работу ходили в синагогу, а потом вы шли домой, мимо магазинов, встречали разных людей. В синагоге вам приходилось встречаться с нерелигиозными людьми, вникать в их нерелигиозные проблемы. И очевидно, что сталкиваясь со всевозможными, специально сейчас подчеркиваю, гадкими людьми, вам нужно было как-то сохранять свою чистоту, непорочность и религиозность. Вопрос задан. Сразу для тех, кто почувствовал в этом подвох, скажу, это вопрос с подвохом. Специально вопрос сформулирован именно так, что в нем фигурируют некие гадкие люди, которые вот способны осквернить святую раввинскую душу и накапать какими-то глупостями на святые раввинские мозги. Это все так задумано в вопросе. Никто на самом деле людей таковыми не считает. И вы об этом скоро услышите и сможете лично в этом убедиться. Итак, первый парень, а их было трое, говорит: мне было очень тяжело. Действительно, эти гадкие, некошерные люди постоянно на меня пытались оказывать разное там влияние, приглашали меня куда-то пойти с ними, где-то провести время, что-то послушать, что-то почитать, с кем-то познакомиться. И мне было тяжело, но только лишь благословение моего учителя, благословение вас, дорогой наставник, ваше благословение меня держало на плаву. Только благодаря тому, что вы, как видно, за меня сильно молились, я смог это негативное влияние как-то нивелировать, заблокировать себя от этого влияния. Я смог сохранить свою вот чистоту и свою раввинскую непорочность. Второй ученик сказал: да, были моменты, где я прямо чувствовал, что вот-вот сейчас они на меня могут оказать, эти гадкие люди смогут на меня оказать влияние, но я весь год опирался и чувствовал действительно опору в законе «полет эйно боле». Пока я влияю на других людей, они не могут повлиять на меня. Вот для чего я вам историю про кусочек мяса в молочном супе и рассказал. Да, они пытались сварить меня в своем бульоне, но пока я отдавал им свой вкус, я не принимал вкус окружающих, им ничего со мной сделать не удалось, ибо я был влияющим и в силу этого не был подвержен внешнему влиянию. Вы уже имеете возможность сравнивать первый ответ со вторым. А я вам к этому добавлю ответ третьего. Третий сказал, повторите вопрос, пожалуйста. Раввин, повторяю вопрос, говорит. Как эти гадкие люди, светские, абсолютно некошерные, среди которых тебе приходилось вращаться, которые к тебе, как молодому раввину, приходили со своими глупыми какими-то бытовыми вопросами, и ты в ходе вопроса понимал, насколько эти люди некошерно живут, раз у них такие вопросы. Как тебе удалось не попасть под их влияние, не пойти у них на поводу? Как ты выдержал искушение, которое от них наверняка же оно исходило? Третий парень говорит, что-то я не пойму, можно еще раз вопрос? Раввин говорит, ты раньше вроде глухотой не страдал, и тугодумием тоже. Они оказывали на тебя некошерное влияние. Кто, он говорит, Рэбе, я не пойму, о ком вы говорите. Ну кто эти гадкие люди? И тогда наш выпускник Ишивы говорит, а я что-то таких и не встречал. Что-то, Рэбе, я не встречал гадких, мерзких, каких-то нехороших людей, которые на меня должны были, по вашему мнению, оказывать какое-то дурацкое влияние. Что-то я не пойму, о чем вообще эти двое о чем-то говорят, вы о чем-то говорите. Я никак не могу понять, о ком идет речь. Я таковых не встречал. И тогда директор Ишивы встал, пожал руку этому третьему ученику и сказал, из тебя точно получится хороший раввин. А вот что выйдет из вас, молодые люди, я еще сомневаюсь. Ибо задача человека, который себя позиционирует как несущий свет, как дарующий людям какое-то понимание, как человека, который способен и желает помочь людям разобраться в их проблемах, не должен видеть в этих людях чего-то некошерного, чего-то гадкого, неприятного, в противном случае, чему же ты сможешь их научить, если они у тебя вызывают омерзение, и тебе нужна какая-то специальная браха, специальное благословение святого человека, чтобы они на тебя не влияли. Если ты все время считаешь, что они пытаются сварить тебя в каком-то своем бульоне, и ты из последних сил лезешь, продолжая влиять на них, чтобы только как-то твой поток информации перебил их встречный поток, чему ты хочешь научить этих людей, если они априори для тебя гадкие, мерзкие, неправильные и некошерные? Тогда уж лучше уступи дорогу тому, который гадких людей, мерзких, неприятных на своем жизненном, даже на своем жизненном раввинском пути не встречал. Надеюсь, эта история не оставит никого из вас равнодушными, а заодно выучили еще и такой интересный закон о том, что влияющий не подвержен влиянию извне. С вас, друзья, традиционно лайк, подписка, колокольчик, пару комментариев в чате YouTube. Встречали ли вы в своей жизни гадких, мерзких людей, которые так хотели на вас отрицательно повлиять и сбить прицел вашей религиозной снайперской винтовки, из которой вы были намерены поражать все цели, намеченные нашей святой Торой? Так это или нет, напишите обязательно в чате YouTube. А мы не прощаемся с вами, мы обязательно встретимся очень в скором времени на бескрайних просторах океана хасидской притчи. Мир вам, шалом, пока. Людей открывают Тору, читают ее и говорят, ну это понятно. Так вот, друзья мои, если вам в Торе что-то понятно, а тем более, если вам все понятно, значит, вы Тору никогда не открывали. Тора удивительная вещь, даже книгой назвать ее довольно сложно. Это такой текст, в котором все непонятно. Каждая вещь должна вызывать у вас вопросы. И этим мы, собственно, и занимаемся. Мы открываем вот эти перспективы, в которых слова Торы перестают быть понятными, и у нас открывается, разумеется, опция хоть что-нибудь в них понять. На нашем канале вы имеете возможность сделать и то, и другое.